Беседы на свободные темы с умными людьми.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях прославленные украинские фантасты Марина и Сергей Диченко. Сергей присутствует виртуально, Марина живьем.
Да, безусловно.
Слушай, скажи, пожалуйста, а где он и что с ним?
Нет, с ним, слава богу, все в порядке. Он в Киеве, просто, ну, так сложились обстоятельства.
Что ты приехала без него, да?
Что я приехала без него, как его полномочный, полноправный.
Представитель, да, до некоторой степени жена.
И до некоторой степени, до огромной степени жена.
Скажи, пожалуйста, давай мы сейчас сразу вот разберемся там с тремя мифами наиболее распространенными. Да, что первый, что пишет Диченко Сергей, а придумываешь ты. Или наоборот?
Ну, как сказать? Нет, на самом-то деле это очень сложно. Это наш любимый вопрос, как вы пишете.
Ну, это любимый вопрос всех авторов, да.
Вот, поэтому...
Кто бегает по редакциям?
По редакциям, вот, попеременно.
Попеременно. То есть это вообще процесс совместный?
Совместный процесс. Мы любим рассказывать, что у нас актерско-режиссерский метод. Я актриса, а он режиссер. Возможно, оттуда и пошла такая точка зрения.
Что он выдумывает, а ты пишешь.
Да, но на самом деле это обоюдный процесс.
Вторая версия, наиболее распространенная, что городскую фэнтези пишет Диченко, а настоящую фэнтези пишешь ты.
Нет,
мне нужно, грубо говоря, что вот «Долину совести» — это он, а «Тетралогия скитальца» — это ты.
Да нет, если, во-первых, ну, конечно же, мы не разделяемся на жанры, а во-вторых, если бы мы разделялись, то дело было бы, обстояло бы как раз с точностью да наоборот, потому что...
А то, что человек более городской, а он более мечтательный.
Нет, потому что он более мечтательный, я бы сказала, нежный. Я бы сказала, светлый, романтичный, несмотря на свою суровую, усатую внешность.
Да.
А я не смотрю на мою женскую внешность.
Человек
брутальный,
ну, это видно.
Злой.
Украинский, да, украинская женщина.
Ну,
да. Страшная паночка, да, такая, в общем-то. Может быть и так. И, наконец, третий миф, что вы познакомились, когда ты пришла к нему на прием. Это правда или нет?
Какая прелесть. Дима, ты сам придумываешь эти мифы. Нет, я клянусь, 100%.
Я это знаю от фанов. Какая... От фенов, от людей, которые при этом были, нет?
Здорово.
Не было,
нет,
да?
Он пришел на прием ко мне, когда я работала в театре актрисой. Вот, он пришел на самом деле с пьесой. И пришел не ко мне, пришел к режиссеру.
Про Николая Вавилова.
Нет, хуже. Там была пьеса, короче говоря, такая вот очень суровая. Вот, и он мне предложил роль, но в этот момент как раз у меня не складывалось ни с ролью, ни с театром, ни с Сережей, потому что я на него посмотрела и сказала, ну, этот, значит, что это такое. Вот. И...
А что такое? Прекрасный усатый мужик, правда, чуть тебя
нет,
пониже.
Нет, прекрасный усатый мужик, вот, но психиатр, драматург, принес чего-то. Я как-то была, ну, и потом же он старше, на там что-то...
Лет 15, насколько, нет, побольше.
Да, я боюсь, я все время забываю, на сколько, но на 20 с хвостом.
Серьезно?
Да.
Блин, ребята, а я сегодня так запусть. Скажи, а сколько тебе было в момент вашего знакомства?
Ну, сейчас я скажу. На момент первого нашего знакомства, это был 91-й год. Ну,
где-то тебе было чуть за 20.
Это мне было чуть за 20. Да. Это мне было, не, ну, 23, где-то так.
А когда вы начали писать?
Вот как только поженились, так и сразу.
А кто придумал писать совместно?
А Сережа, вернее, как, это сложная история, опять же. Дело в том, что мы знакомились дважды. Вот первый раз это было в театре, и, в общем-то, закончилось ничем. А второй раз он нарисовался через 2 года. Вот, как раз была забастовка троллейбусников и трамвайщиков в Киеве. И ехать мне на свидание было не на чем. Но, тем не менее, мы встретились, и он сказал, а теперь мы поженимся, у нас будет ребенок, и мы будем вместе писать.
Ну, здесь он оказался пророком во всех отношениях.
Ну, вот он, иногда его осеняет, он такую
Какие
говорит.
Какие замечательные мысли.
И это сбывается.
Слушай, я, значит, естественно, буду говорить об острове, потому что «Обитаемый остров» — это премьера очень ожидаемая, мне картина нравится, но меня поражает другое. С чем связано такое дикое предубеждение, что вот я уже третий день читаю про себя в сети, что я подкуплен Бондарчуком, что это не может быть правдой, что это отвратительно, что она никак не могла мне понравиться, что это не тот мир, который они себе представили. Как вы вообще отважились взяться за это дело с таким предубеждением фэнов? Что это такое?
На самом деле это какое-то явление, которое мне тоже непонятно. Мне кажется, оно как-то имеет не только предубеждение фэнов, но какую-то другую природу, какую-то комплексную, сложную. Я даже не могу сказать, какую, но у меня такое впечатление сейчас, что включили башню.
Включилась.
Не знаю. Нет, она, может, сама включилась. Может, это башня. То есть башня ведь как? Башня — это не обязательно то, что включают неизвестные отцы.
Да, да.
Какие-то башни плавают в пространстве и включаются сами по себе, включая наши предрассудки, предубеждения. И народ очень легко вот подпадает под влияние своих трех френдов, к примеру. Ну, я говорю сейчас о...
Да, но у него ЖЖ вообще явление, где башню можно наблюдать просто вот натюрель. Понимаешь, она появилась, и тут же все пошли, значит, по ее следам.
Да.
Меня занимает другое. Вы предполагали, что так будет?
Нет, мы не предполагали. Мы вообще, честно говоря, не задумывались. Мы увидели вот возможность. Нам сказали: ребята, а вот сценарий обитаемого острова. Мы сказали: да. Нам спросили: а когда? А мы: завтра.
А кто режиссер, вы не говорили?
Нет, кто режиссер, мы знали. Кто режиссер, это входило как бы в комплекс нашего знания.
От Роднянского
мы представляли,
исходило.
От Роднянского исходило. То есть, когда мы увидели, что здесь Роднянский, Бондарчук, возможности и вот такое вот прочтение, вот мы ни о чем не думали. Мы просто за это взялись.
Но самое распространенное такое подозрение, что вот украинские писатели Диченко, хотя у вас там титул самых известных фантастов Европы, и несколько раз вы были фантастами Европы, но что Диченко обязательно туда вернут украинскую ситуацию, с хантийцами будет прямая аналогия. Это действительно так и получилось в известном смысле. Это преднамеренно или нет?
Ну, во-первых, нет. Во-вторых, это не прямая аналогия, а общечеловеческая. Там вообще, ну, понимаешь, какая штука Масаракш? Вот, потрясение вызывает, как Стругацкие написали это в 60-м лохматом году.
А случилось все в 2008.
Так оно все время случается. В том-то и штука, это повторяющаяся ситуация. Это нам кажется, что это вот... остросоциально здесь и сейчас. Это остросоциально везде и
всюду. Да, и в 71-м это воспринималось ровно так.
Это сейчас, это мировая проблема промывания мозгов.
Да, вот. И мировая проблема замкнутого мира, потому что на Саракше всегда бывает так. Саракш так организован.
Вот так, как организована Земля? Она хоть снаружи, но все равно же никуда не убежишь.
Никуда не
убежишь,
вогнутая сфера, да.
Да.
Скажи, а какая вообще твоя реакция на картину? Ты ведь видела уже, да, все 4 часа?
Я видела, причем у меня реакция развивалась, то есть я видела разные стадии этого дела. Я по-разному это воспринимала на разных этапах. Вот. Ну, там мы участвовали еще где-то на этапе вообще монтажа, то есть какие-то фрагменты приходили, уходили. Но вот я сегодня видела...
Ты видела сегодня все, да?
Ну, вчера первое, вот сегодня второе.
Второе лучше.
Нет, второе лучше, я молчу. Второе просто... Дело в том, что второе замыкает фильм.
Да.
Это целое. Нет, но первое... Вот тут я боюсь, как бы мне жалко обидеть первое, потому что первый фильм тоже очень мощный.
Но должен тебе сказать, что первые полчаса все смотрят с ощущением жгучего разочарования. Я тоже. Я не хотел такого Максима, я не хотел такой Звездолет, меня не устраивает такой Зев. Все не мое. Но через полчаса, в момент, когда Фанк везет его по городу, помнишь, вот идет эта панорама замечательная?
Да.
Когда он начинает биться, Фанк, вот этот мерзлик.
Да.
Вот здесь я начинаю верить, меня начинает это цеплять, и вообще городские сцены он снял лучше всего, без дураков. Вот эта декорация страшная, это работает, и работает этот город. Потом уже Рада замечательная, потом немного лишняя драка, а вот с первого появления его в квартире у Рады все начинает работать совершенно гениально. Вот здесь вот очень хорошая картина, действительно.
Я уверена.
Как мне доказать, что Роднянский не давал мне за это денег? Что Бондарчук не работает сам? Почему они все предполагают всегда худшие варианты? Что все куплены?
Я могу предположить, почему, но это будет оскорбительно для тех, кто предполагает.
Ну, скажи, почему.
Нет, ну...
Ну, ладно, мы фантасты, наше дело предполагать. Ну, скажи, интересно.
Нет, ну, мне кажется, что человек, которого можно купить, всегда думает о других, что их тоже можно.
То есть от мышления по аналогии, тебе кажется, такое, да?
Ну, мне так показалось.
На некоторой степени, да.
Поэтому...
Борис Натанович не видал еще картину, да?
У меня сейчас вот абсолютно стойкое ощущение, что он это оценит и поймет.
Ему понравится?
Глядя уже сейчас она еще не готова, понятно, что там звуки, музыка, все такое.
Ну, постпродакшн.
Но это абсолютно, я вот кладу руку на отсечение, это стругацковская вещь.
Да, стругацковская.
Это несет при всей своей внешней современности и, может, где-то непонятности для старых фэнов, вот, это несет дух абсолютных стругацких. Это человек, который попал на Саракш, это человек, который там оценивает и существует. Вот, и...
Скажи, пожалуйста, а вот по твоим ощущениям, сам Бондарчук пережил некое перерождение в процессе этой картины? Потому что 3 года все-таки он в этом жил.
Я думаю, да.
Да?
Я думаю, что
потому
это...
Что он изменился очень сильно, я вот общался
Я думаю, что это на нем, ну, любой человек, любой профессионал, пережив такое. Mm-hmm. То есть это приключение с одной стороны, да, с другой стороны это опыт, который вот пережили эти люди.
Если говорить прямо в лоб, у тебя нет ощущения, что это анти-девятая рота?
Да нет, ну я как-то вот таких аналогий
таких
я бы не стала,
я не, мыслю.
Не стала бы проводить каких-то вот прямых аналогий, но опять же мы не можем сходить на какие-то чисто, то есть это не политика, это социальный фильм.
Да, конечно. Это фильм не конкретно привязанный ко времени, это фильм про все саракши, которых еще будет, в общем...
Вот золотые твои слова.
Этих саракши
еще
будет
на нашей памяти.
И на нашей памяти еще будет до известной матери. Спасибо большое. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
На прошедшем в столице международном конкурсе чтецов Корана победил россиянин. Работы итальянских ювелиров семьи Бучелати выставлены в музеях Московского Кремля. Две звезды в столице увековечили имена Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. 21:15 в Москве. В студии Александр Васильев. Здравствуйте. Россиянин победил в международном конкурсе чтецов Корана в Москве. Им стал Ахмад Зелимханов из Дагестана. За первое место Зелимханов получил 75 тысяч рублей. Второе место жюри также присудило представителю России Магомеду Магомедову из Дагестана. Третья строчка за таджикским чтецом. Всего на соревновании было представлено 15 стран. Московский конкурс чтецов Корана проводится с 2000 года. Главные организаторы – Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман европейской части страны. В музеях Московского Кремля открылась выставка ювелирного искусства итальянских мастеров Бучелати. Экспозиция представляет собой ретроспективу творчества семьи. Посетители выставки могут увидеть более 150 ювелирных шедевров, которые из коллекции предоставили как частные коллекционеры, так и крупные музеи, сообщает Тартас. Полюбоваться экспонатами ювелирной выставки жители столицы смогут до января будущего года. На аллее славы столицы появились звезды Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Торжественная церемония закладки именных плит прошла сегодня на площади звезд российского кинематографа, что напротив киностудии «Мосфильм». Впервые там появились звезды в честь таких молодых мастеров. Кстати, сейчас оба актера задействованы в одном спектакле «Рассказы Шукшина». Его премьера состоится 22 ноября.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне МКАД от Востряковского проезда до Каширского шоссе. На Тверской и Ямской улице пробка от площади Тверской заставы до метро Маяковской, далее до Маховой улицы. Заторы при въезде в город на Новорижском, Каширском, Ленинградском и Можайском шоссе, а также на Липецкой улице. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В предстоящей ночи минимальная температура плюс 6. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 13, по области до 14 градусов.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
21:17 в столице. Следующий информационный выпуск в 9:30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях по-прежнему Марина Диченко, женская половина знаменитого писательского тандема Марина и Сергей Диченко. Марин, вот я о чем хочу спросить. Значит, ну, про обитаемый остров, я думаю, мы будем говорить еще, но, тем не менее, хотелось бы вернуться к тому, что вы с Сережей пишете. Значит, я прочел вашу последнюю повесть, которая сейчас появилась в «Если», и которая мне понравилась чрезвычайно, по-моему, «Смертельное заклятие номер 5», или напомни мне точно название.
«Слово погибели»,
«Слово погибели» номер 5, да. Так вот, там история, в общем, достаточно прозаическая и почти не фантастическая, где главный персонаж вдруг узнает, что главный миф, на котором стоит его государство, он, в общем, может быть разрушен. Я просто, почему меня это так взволновало? В сегодняшней Украине нет ощущения, что этот миф обрушен безостановочно, что оранжевая коалиция, в которую все так верили, рухнула, и что, в общем, грубо говоря, описана нынешняя киевская ситуация, нет?
Ну, во-первых, случилось все это очень давно, и на самом-то деле сейчас ситуация совершенно не острая, а глубоко хроническая. Вот. И на самом-то деле все гораздо сложнее. Не было единой волны одобрения оранжевой революции, как и нет сейчас единой волны разочарования.
Скепсиса, да.
Но скепсис есть, но он застарелый. Он очень такой, покрытый уже корочкой.
А что вы там делали вот 3 года назад, 3-4? Вы были на Майдане или как это происходило?
В подробностях рассказать.
Мне просто интересно, как вот вы это переживали? Вы как ведущий украинский писатель.
Мы это переживали тяжело, поскольку некоторый дух манипуляции, о котором мы говорили в связи с островом,
да,
что называется, включили башню. Вот, так вот, включили башню, да. То есть, безусловно, это очень сложная ситуация. Там очень много слилось в тот момент мотиваций, воль, желаний, смыслов, в том числе прекрасных, светлых, замечательных людей, вот, которые слились в едином порыве и вот породили то, что они породили. Было ощущение этого скепсиса у нас значительно раньше, чем он накрыл всех остальных, да, но
было и хорошее, на самом деле.
Да, ну, конечно, во всем на свете есть что-то хорошее. Конечно, когда... Я же говорю, это очень сложный процесс, который хороший, плохой, великий, низменный в одно и то же время. Поэтому я всегда нервничаю, когда люди точно знают, что там происходило, вот то-то и то-то. И это были толпа дураков. Нет, там происходило то-то и то-то, это была толпа героев. На самом-то
деле...
Нет,
это вообще рациональному истолкованию не подлежит.
Не подлежит, нет. Это история, это уже сейчас часть истории, которая случилась, и вот так. И вот мы что-то мы извлечем из этой истории, хотя история учит, что, конечно, ничего.
Нет, многое извлечется, Потому что, знаешь, вот последствия этой депрессии, так сказать, лучевой, да, которая наступает после излучения, они всегда благотворны очень для организма.
Помнишь, как там, ты оптимист.
Ну, как ты можешь, как в финале, да, и повести, и картины, когда люди встают и пытаются
и
понять, что произошло.
И тут радостные.
Радостные, да, и как вепрь говорит, господи, неужели я дожил? Нет, в этом есть какой-то восторг.
Нет, в этом есть восторг, но в этом есть и вот «Убить дракона» мне сегодня вспоминалось.
Кстати говоря, вот один автор уже успел написать, что вот сравнивать остров с драконом, как сравнивает быков, может только человек, не читавший ни того, ни другого. По-моему, они не совсем правы.
По-моему, они сумасшедшие.
По-моему, это та же самая история, только рассказанная гораздо более подробно и современно, в общем.
У меня чувство вот этой связи с «Убить дракона» возникало вне зависимости от совершенно внутри себя.
Да. Потому что там внутри сидит такая же башня, понимаешь?
Сидит башня, да.
И с ней очень уютно.
Да.
Я не могу вот о чем не спросить. Значит, Миша Назаренко в своей книжке про вас довольно, по-моему, удачный. Вообще, я Мишу люблю крайне.
Мы тоже очень его любим.
Хороший очень такой критик. Меня зацепила мысль о том, что, в общем, вы и есть мейнстрим современной украинской прозы. Что украинская проза всегда мифологична. Это так или нет, вот по твоим ощущениям?
Я не очень хорошо представляю себе, что такое мейнстрим,
современный
украинский. Нет, я понимаю, что означает термин, но я не знаю, что он означает. Вот.
Прикладном смысле, да.
В прикладном смысле я не вижу предмета. То есть, мне кажется, что сейчас в современной украинской литературе существуют разразненные потоки. То есть, это коммунальная квартира, где никто друг с другом не здоровается. Каждые живут внутри себя, каждые уверены, что именно они мейнстрим. Вот, там есть какие-то очень интересные вещи, есть вещи, которые я лично читать не могу. Но называть нас мейнстримом, по-моему, это просто, ну, такой подарок от Миши Назаренко.
Да-да.
Хотя мой муж, опять же, который виртуально здесь присутствует,
да-да-да, Серега,
конечно, сказал бы, что да, конечно, мы есть мейнстрим, мы есть то вот...
Ну, потому что традиция украинской прозы мифологическая, сказочная.
Традиция мифологическая, это правда.
Ну, как в латиноамериканской, пардон.
Такой умный человек, как Миша Назаренко, мог такое придумать.
Я тоже это замечал неоднократно, между прочим, независимо от Миши Назаренко. Мы с ним
очень,
да, чрезвычайно умны. Потому что мне кажется, что украинская проза бывает хороша, только когда она рассказывает сказку по-настоящему. Это такая страна мифическая.
Украинская проза, услышав это,
да,
сейчас прибежит
с ругательствами,
потому что, естественно, любую прозу, когда ты ее загоняешь вот в кресло сказочника, ей там становится неуютно.
Ну, у нее фольклорные традиции мощные, ничего не поделаешь. Это фольклорная проза, и слава богу, что она такая. такая-то.
Ну, вот не знаю. То есть, вот она сейчас разная, у нее разные лица.
Разные векторы, но читабельная все-таки вот это, к сожалению. Как это не печально.
Ну, тут уж читатель пусть скажет, а мы тут только можем...
Мы это развести руками. Скажи, пожалуйста, вот мой, значит, неглупый сын тоже, хотя и 10-летний, прочитавший «Скитальца», сказал, что, значит, есть некоторое ощущение, что «Скитальец» — это вот не более чем такой бог на новом этапе. Вот он теперь такой. Это так или нет?
Не знаю. Бог на новом этапе. Вот
такой который... несчастный, скитающийся, достаточно часто
такой
жестокий.
Себе демиург, который сидит в заброшенной квартире.
Да, отягощенный злом. Но он при этом понимает, что такое справедливость. Ну, как говорил Борис Натанович, что демиург в Озе не более чем Христос, который воскрес, который прошел через все.
Ну да, это как раз меня всегда очень сильно в Озе...
Напрягал. Притягивал?
Нет, будоражило, скажем так.
Вот. Это живая история, да?
Это живая история. Я не знаю. Дело в том, что когда писались «Скитальцы», мы были, как авторы, еще очень молоды, наверное, где-то сравнимы по возрастам с умным 10-летним сыном.
Да-да.
Сыном, я имею в виду писательский возраст.
Да.
Вот. Мы, конечно, ничего такого не закладывали. Если кто-то такое прочтет, ну, мы скажем: о, здорово.
А что такое «Скитальцы» на самом деле?
«Скитальцы» — это... Для нас была какая-то очень важная вещь, в которой мы изложили свое видение мира, каким он должен быть. Вот с его какими-то... Вот может быть тот, который несчастный, но знает, что такое справедливость, может быть, в этом есть какая-то смычка с тем, что мы в самом деле хотели сказать. Но, конечно, нас больше всего... Мы отталкивались от героя, мы шли от героя, то есть и нам интересовало только то, что с ним происходит, а мир достраивался вокруг по мере того, как он был нужен по ходу дела. Вот. И нам потом рассказывали, что, ну, герой у вас ничего, но мир, он же такой, значит, условный.
Но меня в этой связи занимает вот что. Я все про «Шрам», который я считаю вообще лучшим романом в тетралогии.
Безусловно, он такой и есть.
Он такой и есть.
Тетралогия, это вообще...
Но, слушай, но ведь так получилось, что он, вот там, этот герой наказанный, я забыл, как его зовут.
Эггерт,
да. Ведь когда он убил ее жениха, а я почему об этом говорю, потому что роман читали все, и все уж наверняка узнают, он, выходит, правильно сделал, потому что он ведь ей был предназначен, понимаешь, в конце концов.
А там нет, это же не миры Урсулы или Гуин, или, я прошу прощения, вот, то есть такая функция, как предназначение, здесь не действует. Вот. Не было, нету жестокого закона, который расставляет все колбочки в свои
пробирочки. Но, тем не менее, получилось так, что, тем не менее, он ее мужчина.
Это не так получилось. А, возможно, тот бы был бы ее мужчиной в другой жизни. Это альтернативная реальность.
Он не мог бы стать ее мужчиной.
Ну, значит, они бы расстались, она бы нашла кого-то другого. На самом деле, тут дело в том, что люди-то, они не застывшие фигурки, ты их нельзя расставлять по законам судьбы, они сами меняются, они текут по этой судьбе, как вода, которая меняет объем и форму, так человек, проходя какие-то извивы своей судьбы, тоже меняет объем и форму и становится тем, кем он есть в результате этого воздействия.
Совершенно справедливо, да.
Ну вот, вот так же и Тория, я не могу сказать, что вот этот был ей предназначен, поэтому всех убьем.
Кстати, я знаю, что в последнем переиздании глава названа «Теория». Ребята, эту опечатку надо отследить. Извините меня, но это там вторая часть называется «Теория». Да?
Теория?
Надо сказать, что она Тория, все-таки никакого отношения к теории не имеет. Да, вот в этой синей книжечке. Да, вот первый раз так вылезло, потому что это хорошее, как
подарочное. Это первый раз так вылезло, ну...
Так я что хочу сказать. Ты понимаешь, с самого начала было ясно, что эта девушка предназначена ему. Ну, не то, что предназначена, а что она ему больше подходит.
А это как бы, это...
Ну, это обратный отсвет финала, я понимаю.
Излишки, издержки вот такого романтического взгляда на мир, когда мы знаем, что если есть Золушка, то где-то и принц ходит.
Ходит, и это именно такой принц, да?
Я говорю, это издержки сказочного какого-то взгляда на мир, который она спитала в те годы, и которым мы обязаны очень хорошему, но и, естественно, слабости.
Но вы согласны, что вы, в общем, пишете до какого-то момента сказку, и это есть ваш метод, а потом эта сказка начинает развиваться по законам реальности, грубым и страшным.
На самом-то деле мы такого не хотели.
Но так получилось.
Мы не собирались устраивать группу и реальность в сказке красивой. Мы думали, что мы с самого начала пишем реальность по сказочным законам.
Но, тем не менее, сказочные законы у вас...
Ну, или сказку по законам реальности с самого начала. Может, просто это читатель не сразу въезжает
в правила игры. Вот, закон сказки какой, да? Человек согрешил, ошибся, добрый волшебник его наказал, человек исправился, и добрый волшебник его простил. У вас все происходит совершенно иначе.
Ну, вот, да, нам пеняли на путешествие Нильса с дикими гусями.
Да, да.
Вот, а он, оно там действительно, в общем-то, где-то мимо проходило, и, может быть, где-то чего-то навеяло.
Вот. Кстати, обрати внимание, что мейнстрим скандинавской литературы тоже сказки. Вот тебе, пожалуйста, и Сельма Лагерлёв, вот тебе и Пер Лагерквист, вот тебе, значит, особенно мною любимый Ибсен. Это все сказочники.
Это тут... точно.
И ничего не поделаешь, и как-то у них нет большого на эту тему комплекса, что они, значит, нереалисты. Прекрасные сказочники.
Ну, они как-то вот горды собой.
Они горды этим, господи, да, вот тут мне подсказывают люди, разбойники из Кардамона, тут-то Эйгар Арлсон, пожалуйста, Туве Янсен с ее сказками, Астрид Линдгрен. Но ничего, скандинавы живут с тем, что они сказочники, да? И пусть Украина примыкает к Скандинавии, это в этом будет совершенно...
Ну, я передам, да, я хочу на это посмотреть.
Вот, значит, вопрос, который давно меня интересует лично. Вы пишете страшно много. Как это получается? Есть ли какая-то динамика?
Если бы мы писали страшно много. Мы пишем, ну...
Два романа в год?
Нет. Это переиздание, Дим. Мы пишем, я сейчас скажу, наш первый «Привратник» был написан в 94-м году. То есть с 94-го года у нас...
14 лет прошло.
У нас было несколько лет, когда мы писали по два романа в год. Угу. Даже по 2,5. Это было несколько лет, когда мы были молоды, добры, преисполнены, да, преисполнены желания. Да. Вот. У нас сейчас, если у нас в год написан роман...
То мы довольны.
Мы довольны. Вот. Это...
Не обращай внимания, эти жесты мне делают, что нам пора закруглять этот период, но у нас еще есть договорить время, да. Продолжай. Вот.
Поэтому нельзя, я не могу сказать, что мы много пишем. Это смотря с кем сравнивать.
Ну, если с Лукиным, ребят, то много. Если с Успенским, то много.
Ну, да, может быть. Но если с Дюма, я прошу прощения за такое сравнение.
У вас негров нет, ребят, если не считать только вашей дочки.
Негров
нет,
а кто там был? Вот, по-моему, Бальзак был очень плодовит.
Да, с Бальзаком вы мало пишете.
Я, конечно, опять же, прошу прощения за это параллель исключительно количественной.
Количественно, да. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Реклама.
Ну как вы, все меняетесь?
Да я не спрашивай. Пока мы свою квартиру продавали, цены так улетели, что теперь за новое жилье или доплачивай, или в Подмосковье уезжай.
Не делайте ошибок. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка при обмене сначала найдет квартиру для вас, а потом выкупит ваше жилье. И цены не улетят. Телефон в Москве 954-22-88. 954-22-88.
Читайте на этой неделе в спецвыпуске журнала Smart Money ценовые парадоксы на рынке недвижимости. Когда ожидать падения цен? 5 способов сбить цену на московскую квартиру. Инвестиции в зарубежную недвижимость как альтернатива Москве. Аналитический деловой еженедельник Smart Money. Серьезная аналитика. Увлекательные темы.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
На Нижегородской улице серьезно пострадала женщина. Она попала под колеса машины. Советский писатель-фантаст Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни. Чемпионат России по футболу «Терек» принимает в Грозном подмосковные «Химки». Здравствуйте, в Москве 9:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. В дорожно-транспортном происшествии на юго-востоке столицы серьезно пострадала женщина. Она попала под колеса автомобиля, сообщили нашему корреспонденту в правоохранительных органах. Авария случилась на Нижегородской улице в районе пересечения ее с Нижней Хохловкой. Пострадавшей 38 лет, она госпитализирована с травмой головы, переломом ноги и множественными ушибами. Советский писатель-фантаст Владимир Михайлов скончался в Москве на 80-м году жизни, сообщает «Интерфакс». В качестве фантаста он дебютировал в 62-м году. В журнале «Искатель» была опубликована его повесть «Особая необходимость». В 74-м был опубликован роман «Дверь с той стороны», который принес Михайлову всесоюзную известность. Он руководил рижским семинаром молодых фантастов, был членом литературного жюри премии «Странник». Лауреатом этой премии входил в творческий совет с журнала фантастики «Если». Число погибших в результате паводков и оползней, вызванных тропическим тайфуном в северном Вьетнаме, увеличилось до 36. 10 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил в воскресенье вечером госштаб страны по борьбе со стихийными бедствиями. Около 10 тысяч домов унесло паводками. Примерно 5 тысяч гектаров посевов риса и других культур полностью уничтожены. Серьезно пострадали системы дорог и ирригации. Многие населенные пункты до сих пор затоплены. Питьевая вода и продовольствие, в основном лапша быстрого приготовления, доставляется туда только с помощью спасательных катеров. Уровень воды в северных реках сегодня достиг своего пика и начал снижаться. Сегодня завершается 23-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. В эти минуты в Грозном Терек принимает Химки. В случае победы у подмосковных футболистов есть возможность покинуть зону вылета. Однако пока идет второй тайм и счет не открыт. В Казани лидер первенства «Рубин» проиграл Москве с минимальным счетом. Хозяева поля остались на первой строчке в турнирной таблице, но теперь их отрыв от ближайшего преследователя ЦСКА – 7 очков. Гости догнали на 9-м месте спартаковцев из Нальчика. В Раменском «Сатурну» и «Амкару» не хватило 90 минут, чтобы распечатать ворота друг друга. Подмосковный клуб по итогам тура мог выйти на 10-ю строчку, однако остался на 13-й. Пермякам же не удалось оттеснить на 4-ю позицию столичное «Динамо».
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне Московской кольцевой автодороги от Востряковского проезда до Каширского шоссе. На Тверской улице пробка от Большой Садовой до Охотного ряда. Заторы при въезде в город по Новорижскому, Каширскому, Ленинградскому и Можайскому шоссе, а также по Липецкой улице. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 11 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минимальная температура плюс 6, днем воздух прогреется до 11-13 градусов, скорость ветра до 10 метров в секунду.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 21 час 35 минут. Следующий информационный выпуск в 21:45.
Сити Шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях знаменитый писатель Марина Диченко. Не менее знаменитый писатель Сережа Диченко поджидает ее в Киеве. Скажи, пожалуйста, ребенок читает ваши сочинения?
Да, ребенок, к счастью, читает наши сочинения.
Ее зовут,
да? Анастасия.
Анастасия.
Анастасия, да. Вот. Причем ребенок с удовольствием слушает и аудиокниги. Это, с моей точки зрения, странное явление. То есть мы-то не привыкли книги читать ушами. Вот. А она поступает и так, и эдак. И бывают ситуации, когда эти аудиокниги она слушает по 3, 4, 5. Вот. Её «Долина совести» – любимая книжка. Как это ни странно.
Ну, она, в общем, и у меня одна из любимых. Но вернемся к «Долине совести», потому что мы о ней начали говорить еще с тобой до эфира. Вот есть очень разные трактовки финала, ты понимаешь? А, значит, там у вас есть герой, ну, уже расскажем, сюжет, он широко известен, да? Есть герой, который обладает странной магической способностью привязывать людей к себе, подсаживать их на такую аддикцию. Они без него не могут. А потом, вот гениальный сюжетный ход, он попадает на такую же бабу. Причем, что самое гениальное, бабу он не любит, и она не любит его. Они совершенно разные люди, но они вот живут в такой зависимости. У каждого из нас в жизни такая история была. А дальше происходит, значит, страшное, она становится ему все более чужой, она и манипулирует, это я все не рассказываю. А вот дальше финал. Финал, где она вот стреляется в конце, а у него есть своя настоящая любовь. Ну, это спойлер известный, потому что роман все читали,
ну,
что
да.
говорить, это
ну,
классика
конечно.
Уже, да? Так вот, все по-разному это понимают. Для меня это была история о том, что он... когда встретился со своей настоящей любовью, избавился от этой дурной аддикции. И теперь у него все будет хорошо.
Ну вот это сказка. Так не бывает.
А как иначе, если там оптимистически написано, он ощущал свою любовь над собой, как купол, там все было прекрасно. И Таня, это Таня ее зовут же, там, помню, да, вот это?
Анна.
Анна, да, к нему подошла, вот это с высокими скулами-то, это
ну,
бледная,
да.
К нему подошла, уже вся в морщинах, там он 20 лет от нее бегал.
Ну да.
И вот она к нему подошла, он ее обнял, и все стало офигенно. Это не так разве читается?
Ну как, это стоп-кадр, я бы сказала. Это стоп-кадр, в котором все были счастливы и умерли в один день, но он длится там 3 секунды. То есть это стоп-кадр, который вместил в себя бесконечность. Вот если я не очень кучеряво выражаюсь, то приблизительно так. Вот, то есть он достиг счастья, гармонии того, чего хотел, он сделался счастлив, ну и дальше зачем ему жить? Спросила я жестоким голосом.
И затем, чтобы писать дальше про этого Бамграна, или как назывался этот...
Гран-Грэма,
да.
Но на самом-то деле трактовки действительно существуют.
Разные, да.
Мне не хочется говорить сейчас грустное, но с точки зрения авторов...
Он сдох.
Ну, как сказать, он был счастлив.
И спасибо. А дальше почная недостаточность.
Нет, остановилась история,
да?
В точке наивысшего счастья.
Да, оргазма, а дальше все.
Нет, дальше посмотрим. Ну, может, он как-то выкрутится. Вот, надо же оставлять какую-то
надежду. Мне это показалось, что совершенно гениальный выход в чем? Что вот эта девочка, Аня это и есть точно такой же случай, что он с самого начала мог быть с ней. Что
слушай,
она...
ты классный читатель такой.
Да, я полезный
ты
читатель, я все достраиваю.
Вещи, которые глупый автор может...
Никогда не приходили
никогда в голову. Не придумать вообще никогда.
Мне когда-то очень умный сценарист Валерий Золотуха объяснил, как должна строиться фабула. Всякая классическая фабула строится так. Значит, так, не так, все-таки так. Вот, грубо говоря, это пояснить проще нельзя, да? То есть теза, антитеза, синтез.
Да.
И вот здесь, наверное, тоже так. Значит, сначала он зло, потом он, в общем, более-менее стал добро, а потом зло на зло, оно дало некий плюс. Потому что он встретился с настоящей правильной бабой, и все пошло замечательно. А то, что она так подсаживает на себя, это, между прочим, там читается, вот эта Аня, да? Потому что она, по большому счету, она же тоже так притягивает к себе страшно. Ты же видишь, что когда она входит, все ее любят, да? Она же пользуется, хотя ничего в ней нет особенного, но она пользуется на курсе безумной славой. И это самое начало так.
Ну, мне нравится вообще.
Вот ваши вот мысли.
Получается, что этих товарищей, которые действуют как наркотики, что их прям пруд-пруди.
Ну, Марина,
ну,
согласись, что их очень много.
Есть, они есть, правда.
Их очень много, я это видел.
У нас бывали случаи, когда ну, Сережа рассказывает про свою жизнь, как, ну, не такую, конечно, историю, но где-то близкую. Но рассказывали люди, подходили совершенно незнакомые на каких-то там мероприятиях и говорили, что вы знаете, у меня и идет история. Что вот у меня такое было. Это действительно существует так.
Не, ну я в состоянии этой аддикции там живу 13 лет. Потому что всякий раз, когда там Лукьян уезжает в какую-то командировку, я испытываю чисто физически очень сильный дискомфорт. А сейчас вот она там на месяц намыливается в Англию, и я уже не знаю, что там делать, да, там изменять как-то не хочется.
Вы счастливые люди.
Да, мы ничего, да. Ну, в общем, я думаю, что у вас за 15 лет совместного творчества тоже образовались некие
это
связи.
Это правда.
Слава богу. Меня вот еще интересует, что применить на колюне аспирину, который напечатан в одном черном томе с «Долиной совести», страшно уже затрепанным, значит, по всей семье. Вот что меня интересует там? Все-таки вот эта девочка, да, Алена, которая пришла, я непонятно из какого мира, ради музыки. У меня все-таки есть некое ощущение, что это достаточно злобная и страшная сила. Знаешь? Или вы любите это существо?
Она, ну, я прошу прощения, сейчас буду называть какие-то вещи, а будучи названными, они могут прозвучать не очень убедительно, да. Вот, но, условно говоря, она падший ангел, а падший ангел – это злобное, нехорошее.
Падший ангел хорошим не бывает.
Ну да, вот. Но она падший ангел, которая, тем не менее, стремится к чему-то. То, к чему она стремится, есть добро.
Ну, она стремится спасти брата.
Да. Это достаточно положительная мотивация, как это ни звучит, вообще безумно, будучи вот сказанным вот так, вот так.
Нет, тут положительная мотивация, я согласен. Меня другое изумило. Во-первых, вы потрясающе знаете профессию радиодиджея, скажу, как человек, работающий на радио. Да?
Ой, какой бальзам, какой бальзам.
А вы этим занимались или
нет,
как?
Нет, мы просто смотрели, нет, ну, мы видели, мы, это как бы это нахватано по верхам.
Очень похоже.
Ну, слава богу.
Все так и есть.
Это замечательно.
Да, и там потом, понимаешь, вот меня что порадовало, что это роман смешной. Мне очень понравилось, как он приходит в наручниках.
Хоть один человек понимает наш юмор.
Нет,
все рассказывают,
да нет,
что мы пишем без юмора.
Все хохотали дико. Но это действительно смешно, когда он приходит с наручниками и говорит, я заигрался с садомазохисткой. Это хорошо, да, мне понравилось. И кроме того, там по-настоящему смешно, конечно, с медведем, когда он выламывает у него, значит, этот пояс, багажник, да, как консервную банку, и идет. Вот это здорово, да, когда он ее заводит в лес, идет как бы классическая ситуация с мальчиком с пальчиком, и тут идет вот это жуткое существо. Меня интересует, как эта вещь воспринимается, каковы основные, так сказать, трактовки, и нравится ли она Фэнам, потому что эта вещь непростая.
Она не нравится Фэнам, она не нравится Фэнам, ну, как я говорю, не нравится условно говоря.
По сравнению с Армагеддоном.
Кому-то она нравится, но, в принципе, когда эта штука вышла, она не получила того отклика, на который мы рассчитывали. Вот.
Она когда? 2006, помню?
Да, где-то так, 2006. Но потом, еще гораздо позже, я вдруг узнала, что у этой вещи есть один фанат, который очень своеобразный читатель. Очень своеобразный читатель.
Ющенко?
Книжек нет.
Кто?
Моя сестра.
У тебя есть сестра?
Да, у меня есть сестра, которая очень... Очень такой человек, ну, я бы сказала, глубоко, ярко выраженный внутри себя. Вот. И она не будет, вот почему-то Алена Аспирин, я даже не знаю почему, стала ее чуть ли не любимой нашей книжкой.
Ну, она мрачная, потому что, в общем, конечно, по большей части. Она... Особенно, понимаешь, там вот что хорошо, она как бы прямых трактовок не имеет, но сцена, когда она играет стоя на карнизе, я должен сказать, вот на этой скрипке, да, эти 173 минуты музыки, я должен сказать, что это наиболее удачное выражение музыки словами, которое было в литературе со времен там Гриновской «Силы неведомого». Если помнишь вот этот рассказ, где вот он играет эту безумную музыку.
Ну,
да?
Вот тут уж ты нам льстишь.
Нет, это сделано... Это... Вот это единственное, что там по большому счету есть. Ради этого эмоционального куска в финале надо было так бабахнуть. Вот это мне очень нравится.
Вот интересно, что... Во-первых, спасибо большое.
За здоровье. Но вы же, когда это писали, вы же тоже, наверное, пёрлись?
Ну, у меня... Я просто балдею от того, что это кто-то прочитал, потому все что огромная масса этого не прочитала.
Нет, это главный кусок.
И мы тогда подумали, наверное, мы что-то не доделали.
Не-не, он ритмически хорошо построен, нормально. Но не надо много ждать от читателей фантастики. Вот это все, они ждут немножко другого, поэтому... Мы вернемся к этому разговору вам через 3 минуты.
Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье. Пострадали 2 человека. Единая база данных о пропавшем без вести. Инициатива московских парламентариев. Фестиваль «Новая драма» завершился в Москве. За победу боролись авторы 8 постановок. 21:45 в столице. Студия Александр Васильев. Здравствуйте. Авария на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Как сообщает наш корреспондент, столкнулись 3 автомобиля. УАЗ, Волга и Митсубиши. Пострадали 2 человека, мужчина и женщина. На место аварии выехали медики и сотрудники автоинспекции. Столичные власти выступили с инициативой создать единую базу данных по пропавшим без вести. Сегодня такая информация разбросана между самыми разными инстанциями. Люди в отчаянии вынуждены обзванивать отделение милиции, больницы и морги. Это трата драгоценного времени, говорят чиновники, и предлагают упростить поиск пропавших созданием единого реестра. По данным ГУВД, в Москве ежегодно пропадает 2000 человек. Сведениями о том, сколько из них удается найти, столичная милиция пока не располагает. Фестиваль современной пьесы «Новая драма» завершился сегодня в Москве. Мероприятие проводилось уже 7-й раз и продолжалось почти неделю. По традиции в конкурсе участвуют пьесы, отобранные на основе шорт-листов действующих драматургических премьер России и ближнего зарубежья. В этом году за право называться лучшей боролись 8 постановок. Пьесе Максима Курочкина «Тити безупречно» досталась гран-при фестиваля. Первую премию получил драматург Валерий Печейкин за свою работу «Соколы». Вторую премию достоин Вячеслав Дурненков за постановку «Экспонаты». В Ессентуках открылся 10-й фестиваль воздухоплавания «Кавказские минеральные воды. Жемчужина России». Участвуют более 26 экипажей из различных регионов России, а также Украины и Польши, сообщает Лента.ру. Фестиваль открылся вечером стартом воздушных шаров в центральной площади Ессентуков. Продлится мероприятие неделю до 3 октября. На вокзале Милана открылся мемориал, посвященный жертвам Холокоста. Он расположен на перроне номер 21 в подземной части вокзала. Именно с этого пути секции дальнего следования во время немецкой оккупации 43-45 годов 1000 евреев были отправлены в нацистские концлагеря, сообщает портал Газета.ру. Музейная экспозиция подготовлена силами сотрудников управления итальянских железных дорог. Мемориальный комплекс включает в себя архив, библиотеку, конференц-зал и книжный магазин. В Великобритании вводится новая услуга – чашка чая и печенье каждому прибывающему в страну иностранцу. Таким образом, власти пытаются улучшить первое впечатление о стране, сообщает Тартас. Среди существующих на Британских островах сортов выбор сделан в пользу печенья с малиновой начинкой. Идею чаепития приложило руководство одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов страны. Чайная услуга вводится на крупнейших аэропортах Соединенного Королевства с ноября текущего года.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне МКАД от Востряковского проезда до Каширского шоссе. На Тверской и Ямской улице пробка от площади Тверской заставы до метро Маяковская и далее до Маховой улицы. Заторы при въезде в город на Новорижском, Каширском, Ленинградском и Можайском шоссе, а также на Липецкой улице. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 78%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Предстоящей ночью минимальная температура плюс 6. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 13, по области до 14 градусов.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
21 час 48 минут в столице. Следующий информационный выпуск в 10 вечера.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямой эфир. У нас в гостях Марина Диченко, половина замечательного киевского тандема Марина и Сергей Диченко, который, значит, пишет фантастику уже 14 лет. А, Марин, вот «Армагеддон». Роман, который, наверное, все-таки наиболее прославлен, невзирая на все, да, и, в общем, он проходит уже по ведомству как бы серьезной литературы, а не фантастики. А очень многие видят здесь метафору русской истории с ее регулярными катаклизмами, да, и с этими регулярными кровопусканиями. Что, собственно, имелось в виду? Пардон, что я спрашиваю, но мне интересно, откуда взялся замысел?
Замысел очень интересно. Вот мы, вообще-то, это началось от истории «Серой шейки». Это правда.
Фига себе.
Да, потому что отлет всякий раз, когда улетает стая на зиму, а кто-то остается, но кто-то же обычно остается, да, это всегда маленький конец света. А для кого-то большой, потому что он на этом заканчивается его жизнь. Угу. Вот. И отсюда взялась идея мира, где регулярно происходит конец света. И, собственно, это, конечно же, явный и яркий след. Я не скажу русской истории, мы так глубоко не копали, но это просто, может быть, 90-е годы прошлись по нам и оставили след. Особенно по мне, потому что Сережа к тому времени был человек уже взрослый и повидавший всякое. Вот. А я как раз, здравствуйте, вступайте в жизнь. А у нас тут как раз 90-е годы.
Вот ты вступила вот, всей ногой. Да?
Вот, 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 вот. Поэтому, конечно же, там это есть, да.
Скажи, пожалуйста, вот тот фантастический роман, который сочиняет герой про «Долину совести», он когда-нибудь будет написан? Потому что эта идея очень интересная, что долина, которую может пересечь только абсолютно бессовестный человек.
Нет, потому что он существует как-то статическая картинка, как данность. То есть эта долина есть. А историю, которую привязать так, чтобы эту тему раскрыть как-то по-другому, раскрыть ярче, чем она сейчас уже названа...
Уже не может.
Нельзя. То есть это вещь, которая называется,
роман
но
в
не
романе
показывается.
Чистый такой, да, совершенно верно. Как у вас вообще происходит придумывание сюжетов, интересно? Вот мы с Эркой просто там сидим за ужином, мы друг другу что-то рассказываем, потом что-то отбираем. Как у вас это происходит?
Ну, мы чего-то... Вот сидим за ужином, это замечательно. Ну, да. Очень часто Сережа приходит ко мне с большими круглыми глазами и говорит, знаешь, мне приснился такой сон. Вот. Ну вот справедливости ради, из его снов не очень большой процент попал, но какие попали, вот у нас есть, например, рассказ «Крыло», который чисто Сереже приснился.
Это я не знаю, что за история.
Это рассказ. Он такой, в общем-то, вообще не фантастический, довольно-таки простой. То есть, ну, просто мальчик в инвалидной коляске сидит на балконе, видит девочку напротив и посылает ей самолетик. Но для того, чтобы самолетик долетел, нужно придумать особую конструкцию крыла. Вот он этим занимается весь рассказ. Он пытается сделать такое крыло, чтобы самолетик долетел. И когда самолетик долетает, там два финала, мой и Сережин. Мой – это когда оказалось, что отец девочки, вернее, мой. Я не буду рассказывать, где чей.
Ну-ну.
А рассказ, один вариант. Отец девочки оказался авиаконструктором, и конструкция крыла так потрясла его, что он явился к этому мальчику. Мальчик поступил в университет, вылечился, они жили долго и счастливо. И второй вариант. Девочка поймала самолетик, посмотрела на эти крылья, удивилась, подняла и глаза и увидела пустой балкон, на котором стоит ржавая инвалидная коляска. Она знает, что там давно никто не живет. Много лет.
Это второй вариант. Это второй. Это твой второй вариант, я тебе точно говорю. Блин, потому что вы, бабы, жесточе нас. Скажи, пожалуйста, что же означает такой финал? Вот я бы такой и придумал, но я не понимаю, что он значит. Что никогда ничего не было?
Нет,
что она все себе придумала?
Нет, дело в том, что расшифровывать такие вещи у меня лично получается очень криво. Я не знаю, может, кто-то это излагает иначе. С какой-то степени это был противовес совсем уж нереально хорошему противовес. Да. Напишем нереально плохой. Но это такой вот от противного.
Ребята, а мир ведь так, собственно, и крутится вот между этими полюсами. У вас попалась хорошая модель, на самом деле. В реальности все было бы и не так, и не сяк, но полюса обозначены четко.
Да, вот ведь это так.
В реальности было бы какое-то чистилище. Да?
Вот может быть.
Но интересно вот что. На самом деле, вы же, пиша вдвоем, вы же можете регулярно проделывать такие штуки. А вот здесь там Сережа так хотел закончить, а ты так. У такого не было?
Нет.
Ну, как там, я не знаю, Ильф хотел убить Бендера, Петров хотел оставить.
Нет,
они
дело в том, что тут, опять же, как вероятность развилок, если жизнь развиливается раз или два, то это альтернативная история. Если она развиливается каждую минуту, в зависимости от того, взял я карандаш или нет, это сумасшедший дом.
Да, совершенно верно.
Вот, поэтому мы с Сережей...
Но согласись, что взял я карандаш или нет, это самая интересная сюжетная модель, условно говоря. Да?
Ну, безусловно, это условно говоря очень интересная
модель. Очень хорошая сюжетная модель. Скажи, пожалуйста, а вот, допустим, пещера. Чья это идея, чья история и как вообще была придумана?
Это общая история. Она родилась из мультика «Девочка и крокодил».
Я говорю сейчас... Я не помню этот мультик.
О. Это замечательный мультик, когда у девочки было несколько маленьких друзей, там цыпленок, кто-то еще. Вот, и крокодил, который, то есть этот самый бегемот, который все время набивался ей в друзья и говорил, что я большой, поэтому у меня есть предпочтение, да, у тебя большой друг. Но когда на девочку напал крокодил, ее спасли там цыпленок, что-то ромашка, колокольчик, то есть они, один позвал на помощь, другой ее потащил, третий там...
А бегемот что же?
А бегемот спрятался и сказал, извини меня, пожалуйста, девочка, но если я тебе помогу, крокодил может съесть и меня.
Эггерсоль! В чистом виде, ну-ну.
Нет, это пещера отсюда пошла. Причем тут Эггерсоль?
Ну, потому что он трусил ее спасти, когда на нее нападали, конечно.
Нет, он подводил, он не просто трусил, там была философская основа в мультике. Он совершенно резонно говорил, что я хотел бы тебе помочь, я твой друг. Но если я подойду, крокодил может съесть меня.
Сожрет меня и тебя, да, действительно.
Нет, он не говорил и тебя, он просто...
Просто
он,
меня,
он,
да?
Он, да, совершенно...
Прелестная история. Из этого вышла пещера впоследствии, да?
Из этого вышла в пещеру, потому что вот там были... на самом-то деле это я пришла с этим к Сереже. Там было вот это вот зернышко, вот хищник и жертва, как они взаимоотносятся. Хищник крокодил, естественно, жил, жертва девочка, несостоявшаяся. Вот, а Сережа уже накрутил над этим, навертел. Он говорит, вот, общество лишённое агрессии, ля-ля, тополя. Я говорю, ну ладно, ну лишённое, ну давай дальше. Вот, и в результате вот вышло то,
ну,
что...
Ему как психиатру это должно быть близко вообще-то.
Ну, в какой-то
степени... Из ваших романов это самый психиатрический, надо сказать.
Может быть.
Скажи, пожалуйста, что мы, в общем, от вас получим в ближайшее время? Вы же, небось, новый роман
написали. Это больной вопрос.
Больной,
это
да?
Очень больной
вы
вопрос.
Вы два романа написали?
Что... Нет, нет, не надо издеваться над...
Ну, ладно, над бедными, над больными, да. Ну, что?
Вот, мы в процессе, и процесс очень болезненный, не в последнюю очередь, потому что мы... отвлекаемся все время, то есть мы,
да.
Причем отвлекаемся не по времени, а эмоционально. Вот эмоционально можно 3 минуты отвлечься так, что ты потом день не можешь работать.
Знаю.
Вот. И мы знаем о чем, мы знаем как, мы знаем, у нас уже написано там огромный кусок этого там, ну чуть ли не половина там.
Это большой роман, да?
Нет, большой роман... У нас вообще, у нас такая короткая дистанция, то есть наш любимый жанр – это короткий роман, ну, или большая повесть. Больших романов у нас почти нет, ну, вот кроме «Армагеддона», который по своей структуре такой вот разлапистый.
Просто большой, да.
Разлапистый, да, поэтапный. Вот, я не знаю, какого он будет размера. Мы дали друг другу страшную клятву закончить к Новому году, но чем дальше я смотрю, тем страшнее мне стать клятвопреступником.
Но вы же не сказали, какому Новому году? Это же не принципиально.
Нет, а вот это вот уловки, увертки. Мы собирались к этому Новому году его закончить. Но ведь это, как бы, это не кнут над головой, это не конвейер.
Нет, наоборот, это счастье.
Это счастье, так мы должны быть честными перед собой и честно, получая удовольствие, написать хороший роман, потому что какой же нам смысл писать без удовольствия что-то вот не пойми что.
Ребята, хочу вам сказать честно. Вы сейчас, конечно, находитесь на пике формы, и вот сейчас вы должны писать гениальную книгу, после которой ваш статус станет бесспорен. Я не хочу вас совершенно, так сказать, не невротизировать дополнительно, как сказал бы Диченко, психиатр, но просто сейчас вот решается вопрос о том, кто будет занимать вакансию первых русскоязычных фантастов.
Ну так я отсюда не выйду, ну что я
ладно,
буду
ладно,
делать?
Прекращай. Вот дело нет, в том, что пока у вас каждая следующая вещь была лучше предыдущей.
Ну, во-первых, нет. У нас были разные периоды и разные жизненные
ситуации. Разные, да. Но, в общем, большая вещь всегда этапная
лучше.
Это ты
сейчас читаешь ретроспективу, я так понимаю.
Да, я читаю много.
То, что было написано за 14,
пардон, лет. Но я вижу динамику.
Динамика это просто внутренняя.
Короче, ребята, либо из вас сейчас вылезет шедевр, а он вылезет неизбежно, да, но это будет очень мучительный процесс.
Ну, может, он позже вылезет, я не знаю.
Может быть, позже, да, это не последнее.
Мы не сражаемся за ниши, мы никогда за них не сражались.
Но объективно ниша сейчас есть, и она пуста, ее надо занимать.
Это не к нам. Вернее,
может быть, не к вам, да.
Не к нам в смысле занимать, а не к нам в смысле строить таким образом.
Я понимаю, но просто нет, это вы не должны об этом думать вообще, но процесс идет объективно. Значит, очень долгое время Успенский с Лазарчуком занимали эту нишу, потом по разным обстоятельствам они стали делать другие вещи, да? А я думаю, что сейчас вообще очень сильная в России фантастика, как бы мы ни говорили.
Ну, меньше всего бы мы хотели прогонять.
Нет, надо не прогонять, но какой-то уровень сейчас задать надо, мне кажется. И этого от вас очень ждут, и я жду прежде всего.
Это внутренний процесс.
Мне бы очень хотелось на это равняться.
Это человек сам с собой решает, ну, вот
я
где его
полагаю,
уровень.
Что вы это решите благополучно.
То есть человек соревнуется не за нишу, а
я понимаю, за то, чтобы у него получилось то, что он хочет. Это безусловно.
Да.
Но вот я абсолютно уверен, что сейчас это должно бабахнуть.
Спасибо.
Мне кажется, на здоровье. И можно ли вас будет увидеть в Москве на премьере «Острова» 1 мая?
Да, если не будет «Камней с неба», если мы будем живы, а я очень на это рассчитываю.
Хотелось бы надеяться.
Мы обязательно приедем.